Добрый день, ребята. Это Будам из Соединенных Штатов Америки. Сегодня 15 марта 2010 года. У нас здесь 3 часа. Вот я смотрю на компьютер, написано 3 p.m. 3 p.m., поэтому я всем говорю добрый день. А у кого добрый вечер, пусть так и скажут. Кто там у нас еще на связи?
Дарик из Бремена имеет место быть. У него 20:00.
И поэтому он говорит... Который сидит на работе до сих пор.
А у тебя сколько времени? Сколько у тебя?
7.
Ну, добрый 7. Вечер. Добрый вечер.
7 вечера.
Good evening. Good evening.
Good evening. Уже... Guten Abend.
А после 8 ты уже попал сразу же на good night. Я бы тебе уже говорил good night. А так еще пока good evening. Кстати, тут у нас... мне кто-то писал, что мы нарушаем обещания. Мы обещали, что какие-то темы мы будем обсуждать на английском языке. А мы, мол, забыли эту традицию, а люди хотели бы. Может быть, надо переключаться, начать опять как-нибудь случайным образом. Да? Кстати, я хочу сказать, если кого интересует, я вчера записал очередной подкастик на английском языке, если кто хочет по-английски, в своем там No BS IT подкасте. Вот, ну, я думаю, вы знаете, где это все найти. Я там как раз рассказывал о таких вещах, как делать project estimates, если идешь к клиенту, как правильно прикидывать, сколько времени идет на проект. Ну, и кроме того, что может быть потом, когда вы вроде бы начинаете работать по плану, а потом нечто происходит. Так что, если хотите, почитайте nobs.libsyn.com.
Это полезная тема, кстати говоря. Молодец.
Спасибо, Леня, я рад. Я рад. Хорошо, ну давай теперь...
Подожди, у нас задержка идет, из-за этого мы никак не можем попасть в тему.
Ну, задержка у тебя.
У тебя только пока что, в скайпе, в
смысле. У меня откуда?
У тебя, видимо, что-то с интернетом.
Да, но тем не менее, давайте продолжать, ребята, не будем... Даник, расскажи, чем ты занимался с тех пор, как я тебя не видел?
О, я работал. Еще раз работал.
Куда-нибудь ездил за последние две недели?
Да, на Cebit ездил, на это фуфло.
Куда?
На Cebit.
Это еще что такое?
Cebit. Не слышал? Такая выставка в Ганновере.
А, да-да-да, это большая выставка, да. Ну, большая. И что там было?
А, оно на палочке, скажем так.
Ну, огромная выставка там, компьютерная, да? И там вообще все электронные вещи.
Было, это было этот раз просто ужасно, я больше туда не поеду.
Кстати,
сколько
стоит у вас туда поехать?
Ну, не знаю, моя фирма была, но я так понял, что у них так плохо дела, что мы попали почти на халяву туда.
Ну, я не говорю про фирму. Если бы человек хотел купить билет и просто там побывать.
Под 40 евро, по-моему, билет стоит.
Всего лишь?
Ну, я не знаю.
Это только на вот эти Expo Floors, да, там, где выставка. Да. Это и есть только выставка.
Это и есть только выставка. Не, ну у нас, скажем так, если ты в какой-то около компьютерной области вертишься, то там куча бесплатных билетов. У нас на фирме валялось 100 билетов бесплатных.
Понятно. Но это не то, что там можно чему-то учиться, сидеть в классах, там технические сессии.
Не. Это у нас JAX есть или похожие вещи. У нас, кстати, есть очень большая Java-конференция в Германии, классная, называется JAX. Это типа Java One, только, ну, поменьше, естественно, чуть-чуть, но тоже очень много. 1000, по-моему, 6-7 человек.
Да не может быть так много. Вторая по величине в Голландии на 3300, там, DevX называется.
Нет, голландцы ездят на Ямс.
Не в Голландии, а в Бельгии, сори.
А, ну, черт знает, может быть.
Так, ну ладно, хорошо, поехали дальше. Леник у нас куда-то отвалился, и вообще его на связи нет, не будем на него тратить время. А займемся делом. Итак, а я же еще не сказал, где я был. Вообще, уже за это время я был в двух местах. Ну, если кто слушает мои подкасты тоже, то они знают, что я был в Бельгии, и мы там делали тренинг. А потом я вернулся на пару дней домой, а потом улетел в Калифорнию, в город под названием Сан-Хозе. В Сан-Хозе там была тоже конференция, там я выступал, и там 3 дня мы провели на конференции, а вот потом вернулся в четверг утром домой. Вот 2 дня, или сколько, 3 дня назад я вернулся домой из Калифорнии уже. И постоянно все время вот эти, как называется... перемены по времени. Между нами и Калифорнией 3 часа в другую сторону, а между нами и Бельгией 6 часов разница во времени в другую сторону. Ну, я уже как бы перестроился и опять вернулся в нужное время. Ну, ладно, Леник, давай по темам пойдем, да?
Леника нету, Даник.
Ой, Даник, извини. Первая тема. Документы, которые связывают работодателя и работника. Когда потенциальный работник получает контракт для изучения? Когда подписывает? Образец контракта. В Российской Федерации чрезвычайно популярен шантаж, при котором работодатель заставляет работника увольняться, в кавычках, по собственному желанию, заставляя отказаться от законных выплат при сокращении. Есть ли такое в США? Что говорит закон? В каких случаях можно уволить работника по инициативе работодателя? Вот такой длинный вопрос. Ну, это вопрос во многом, конечно, к работнику какой-нибудь адвокатской конторы, которая занимается таким законодательством. Но, тем не менее, давай просто прокомментируем то, что мы знаем из своего опыта. Я еще раз напоминаю, что мы не претендуем, мы не даем никаких легальных, как это называется, как legal сказать, юридических советов мы не даем. Никаких рекомендаций, все на ваш страх и риск. То, что вы здесь слышите, это наши личные мнения, которые могут быть неверны. Но это маловероятно. Ну, давай, Даник, что ты скажешь? Какие документы, контракты, как вообще у вас там берут на работу, что вы подписываете? И как
ой,
вас
да
уволят?
Все просто. Дают контракт, ты его подписываешь, и все. И еще иногда дают бумажку о неразглашении.
Ну, погоди, и все. Ты его читаешь? Я исхожу из этого.
Ну, они все одинаковые, более-менее. Там, конечно, может быть какая-нибудь фигня, типа, например, дополнительные часы не оплачиваются, просто стоит в контракте. Ты его подписываешь, а они действительно потом не оплачиваются. А если ты это не говоришь, ну, ребята, а что это за хрень такая? Тогда это могут просто убрать из контракта. Но это встречается, насколько я знаю, не очень часто. Но желательно контракт прочитать. И, в принципе, насколько я слышал, чем больше фирма, тем желательнее. И многие пункты можно обсудить. Например, у моего друга был пункт, что если он покидает фирму до 1 мая года, то он должен вернуть всю премию за прошлый год.
Понятно.
Он этого просто не заметил, и действительно он ушел до мая, и он должен был вернуть кучу денег своей фирме.
Ну, по сути, да, у нас тоже, у нас существуют контракты. Все зависит от того, какой у тебя статус как работодателя. Если ты идешь как служащий, то ты когда проходишь интервью всякие технические, и твой будущий менеджер, как у нас называется, hiring manager, он тобой доволен и говорит, да, мы его берем, тогда дальше уже продолжает отдел кадров, или как называется у нас, human resources, они уже присылают тебе весь пакет. Чем больше компания, тем больше пакет тебе присылают. Там море всяких и брошюр, и информация по медицинской страховке, и по всему-всему, и по отпускам, и по пенсионным планам, если они есть, но море чего тебе дают прочитать. И плюс там есть контракт, который ты подписываешь. Ты его читаешь, естественно. Вот. Но когда ты идешь служащим, у тебя достаточно мало возможностей что-то там изменить. Как правило, ну, может, если ты уж сильно хорош, ты можешь что-то выпросить еще дополнение, там, может быть, там больше дней отпуска немножко. Ну, а по сути, там, в принципе, довольно жестко. Когда ты работаешь консультантом, тут зависит от того, опять же, насколько ты готов драться и бороться за контракт, за изменения. То есть, в принципе, они их вычитывают, прочитывают контракты. То есть, у меня, например, есть пару буквально пунктов, на которые я обращаю внимание. Когда я его читал, ну, я говорю, когда я сам работал на себя. Сейчас у меня несколько другая ситуация. Мне приходится читать контракты с двух сторон. Во-первых, я читаю контракт с человеком, когда мы его берем. А во-вторых, я читаю контракт с клиентом, которого мы его, грубо говоря, продаем. Или отправляем, скажем, на assignment, как мы говорим, на работу. Вот. А основные моменты, на которые я обращаю внимание, это у нас есть такое понятие, как non-compete clause. Clause – это пункт в контракте. Вот. И non-compete – это обычно говорит о том, что, допустим, если я вас посылаю на работу данному клиенту, как мы говорим, ну, скажем, мы, как консалтинг-компания, вас отправили на работу, там скажем, в банк, который называется там Chase Manhattan Bank, то там может быть написано, что если вы через нас нашли эту работу, или там, скажем, через агента, то после увольнения вы не имеете права там работать, скажем, в течение 12 месяцев. Чтобы не делались такие фокусы, как вы через меня туда попали, то есть я нечто зарабатываю на вас, а потом вы там пару месяцев поработали, уволились у меня, а пошли все равно работать напрямую уже там. Вот, как правило, вот эти моменты надо внимательно почитать, чтобы не оказалось, что подписывая этот контракт, вы себе отрезаете на 12 месяцев после увольнения весь огромный банк. Там должно быть написано, что, скажем, в таком-то конкретном отделе ты не можешь работать напрямую. А если, скажем, в другом месте в этом банке будет opening, как говорится, то пожалуйста. Еще один момент, который надо обращать внимание, мы всегда обращаем внимание, как разрывается контракт. Это всегда, знаете, когда вы садитесь в машину и учитесь, как вести машину, вы всегда должны знать, где тормоз. Это самая первая вещь, которую вы должны понять. Также с контрактом у нас вы должны понять, каким образом вы будете уходить. Вот. И в этом смысле обычно у нас типичная ситуация, это называется 2 weeks notice. За 2 недели вы должны дать предупреждение своему работодателю, если вы хотите уйти. И вот обращайте внимание, если есть ли такое конкретно написано или нет, вот такой clause или statement, что вот это надо сделать. Иногда может быть написано, что вы должны предупредить, а они могут вас выкинуть в любое время. Вот. Оно звучит грозно, но на самом деле это не так страшно, потому что, как правило, работодатели никого не выкидывают, если нет, конечно, очень уж сильных каких-то причин, чтобы вас выкинуть до контракта. Что касается второй части вопроса, ну, образец контракта, я даже не буду об этом говорить, это идите ищите, идите к адвокатам, не надо путать нас с адвокатскими конторами. Платите деньги, вам дадут образец контракта, который подходит в вашей конкретной ситуации и в местности, а не нам такие вопросы задавайте. Вот. Вот работодатель заставляет работника уволиться по собственному желанию, чтобы отказаться от законных выплат. Вот такого у нас не бывает. У нас действительно, когда бывают разные причины увольнений. Некоторые из них это так называемый lay-off. Lay-off это массовое увольнение. Если вас увольняют, опять же, могут увольнять массово не потому, что вы плохой работник. Тогда вам положены какие-то дополнительные выплаты. Это еще называется у нас severance package. Severance package. Они бывают разные. Вот. Но я никогда не слышал, чтобы заставляли уйти по собственному желанию, чтобы не выплатить этот пэкэдж. Иногда бывают люди наоборот сидят, и они бы хотели уйти, но они сидят и не уходят, ждут, чтобы их уволили. Вот, чтобы получить этот пэкэдж. Но, по крайней мере, я не слышал, чтобы работодатель так заставлял. Даник, я очень долго говорил, теперь ты, может быть, давай что-нибудь на эту тему.
Ну, я очень кратко скажу. Во-первых, в контрактах у нас тоже бывают всякие приколы, но, как я говорил, такого масштаба, от них можно избавиться в любом случае. То есть это, если это не было оговорено в процессе интервью, то у вас всегда есть шанс сказать, что я согласен, ну, я с удовольствием возьму работу, но вот этот пункт или другой пункт, именно вот такие смешные пункты, типа отказа от премии или неоплачиваемых часов.
Ну, таких пунктов не может быть в контракте, да, никак.
Они у нас идут прямо в контракте.
Ну, как это может быть написано? Ну, приведи
пример. Написано, например, предложение, что до 20 часов в неделю дополнительных часов, кроме 40, не оплачивается, точка.
Ну и хорошо, но у нас бывает еще такая вещица здесь у консультантов, это называется professional day. Скажем, у тебя может быть почасовая ставка, но в последнее время многие большие компании перешли на такую тему, как professional day. Ну, естественно, по какой причине, чтобы платить поменьше. В принципе, мы все работаем по 8 часов. И, скажем, если у вас есть определенная часовая ставка, то вы ее умножаете на 8 и прикидываете, сколько вы в день заработаете. Как консультант, я опять же говорю, контрактор. А что они говорят? Они вам предлагают не почасовую ставку, а говорят, мы вам платим за professional day, такую-то сумму. Вы себе в голове делите ее на 8, чтобы прикинуть, какая у вас почасовая ставка. А на самом деле professional day имеется в виду то, что вы, в принципе, можете работать от 8 до 10 часов в день. Если от 8 до 10, это все равно считается рабочий день. А если уже после 10, больше 10 часов в день, тогда вот то, что сверху 10, это уже считается overtime, работа сверху. Не знаю, как по-русски это будет. И тогда уже... Как?
Я тоже не
сверху
знаю.
Ручный, сверху ручный.
Ручный, точно.
Вот за те тогда уже можно будет вам платить дополнительную почасовую ставку вашу какую-то.
Никогда не слышал о таком
времени. Ну, такое у нас бывает, да. Ну, в принципе... Ну, конечно, есть суды, кто-то с кем-то все время судится. Наверное, кто-то нарушает что-то. Но, в принципе достаточно...
Я хочу только сказать о том, что в Германии такие пункты можно убрать из контракта. Это точно, совершенно точно.
Какие?
Такие пункты, которые не типичные, а типичные. Которые просто всовывают в контракт иногда для того, чтобы вы, может быть, подписали не глядя, тогда вы первое время хотя бы привязаны к этому пункту. Я уже несколько раз слышал.
Ну, погоди, что значит всовывают? Тебе же не потом подсовывают. Если ты лентяй, если ты не хочешь прочесть контракт, то так тебе и надо.
Это все очень То есть лучше читать, скажем так.
Потом не пеняй на себя. У нас есть такое понятие, как fine print, когда маленькими буквами что-то внизу написано. Но оно же было написано.
No fine print у нас. У нас такого. Я в Германии вообще не видел никаких fine print.
Ну, слушай, тебе, например, машину покупаешь у дилера автомобильного. А у них обычно контракт идет длинный, а потом где-то там в самом конце маленькими буквочками там что-то написано. А это очень часто написано то, что, например, в течение 3 дней ты можешь еще вернуть машину и расторгнуть контракт без всяких последствий. Но большинство людей не читают этот fine print. И поэтому попадают.
Да, но это обычно то, что как бы законодательно обязывает этих, вот если это что-то позитивное, да. В общем, ну как я говорю, в Германии так обычно, что почти все регулировано законом. То есть практически ничего все равно нельзя сунуть лево. Очень мало что можно сунуть. И о всем хорошем тоже, в принципе, все знают, потому что это везде проходит. Об этом как-то
информируют. Ты говоришь, ничего нельзя всунуть левого. Я не согласен с такой фразой «всунуть левого». Что значит левого? У нас, так как в основном это частный бизнес, то, что я считаю левым, вернее, ты считаешь левым, я могу считать правым. Это мой бизнес.
Да, конечно. Но в Германии 40-часовая рабочая неделя.
Я могу написать контракт, если я хочу, что работодатель, вернее, что служащий, которого я нанимаю, должен 3 раза в день поливать у меня цветы в офис. Если ты не хочешь, ну не иди, не работай у меня. Но ты не можешь меня заставить выбросить этот пункт из контракта.
Естественно, но если об этом никто не говорил на собеседовании.
Ну как, я тебе дал контракт почитать, там написано пункт номер 8. 3 раза в день поливать.
Да, куда ты проходишь собеседование, например, ну как у нас, ты проходишь собеседование, а при собеседовании тебе должны, в принципе, уже более-менее все рассказать.
Рассказать они могут все что угодно, но потом у нас обязательно по почте ты получаешь контракт на подписание. Да. И вот тогда сиди и читай, сколько ты хочешь, с лупой, с адвокатом, с кем хочешь.
Согласен, но обычно это происходит так, что тебе сначала говорят, что мы согласны тебя взять. Согласен ли ты? Ты говоришь «да», и тогда у тебя уже присылают контракт. Нет. То есть, если ты говоришь «я еще не знаю»,
вот это, мне контракт. Вот это, мне кажется, неверно. В принципе, говорить «да» нельзя никогда. Устно. Я имею в виду, вот тебе дают офер сразу же. Ты не можешь сказать ни да, ни нет. Ты должен сказать спасибо, I'll think about it. Я подумаю об этом. И уйти. То есть никогда нельзя сказать да, я принимаю. Потом уйди себе спокойно, дома подумай, порешай, поговори с женой, с любовницей, там, с кем угодно.
Не, ну что значит потом? У нас никогда не говорят на собеседовании прямо.
Ты что-то сказал?
Тебе сказали. Нет, тебе потом говорят. Но теперь через неделю тебя звонят и говорят, мы согласны тебя взять. Ты заинтересован еще в работе?
Ну, вот так это делать. Даже, ну, в любом случае.
Ты должен, если ты говоришь нет, то на тебя могут забить. Например,
не говорю нет никогда. Я говорю, что...
Нам сказал человек, мне нужно подумать. Мы сказали, что... Ну, в общем, шеф сказал, что если ему нужно подумать, тогда он нам не нужен.
Ну, окей, все, значит, ваш шеф козел.
Ну, он не козел, тут другая ментальность, тут все по-другому себя ведут. Иногда. Хотя, в принципе,
а как ты можешь оправдать шефа? Если человек сказал, что он должен подумать и не отдался сразу же?
Нет, просто человек сказал на собеседовании, что он очень заинтересован, и он с удовольствием начнет работать уже тогда. И потом
когда ему предложили
время, работу, он сказал, не, ребят, извините.
Подожди. Сколько прошло времени между тем днем, когда он сказал, что я хочу?
2 дня.
Сколько?
2 дня.
Ну и что? Что не могло измениться что-то за это время? Он же вам сказал, что я хочу. Сразу. Да. То, что вы ему не ответили сразу, это нормально. Да? Через 2 дня вы ему позвонили.
Нет, почему он сказал, я очень хочу у вас работать. Я надеюсь, мы ему заранее сказали, когда мы ответим, я надеюсь на позитивное решение. Когда он уже знал, что мы ему позвоним через 2 дня, мы ему это сказали.
Ладно, это ваши дела. Это... Я не считаю, что это правильно. Если мне человек говорит, я подумаю, ну подумай. Слушай, конечно, у каждого жизнь своя.
Не важно, там другая была ситуация, он не просто сказал, я подумаю, он еще кое-что сказал, но не важно. В любом случае, как бы тут ожидают работодатели, во всяком случае, с теми фирмами, с которыми я общался, что если они говорят да, им сразу же скажут тоже да. Но если они потом вставят в контракт что-то, что тебе не понравится, ты можешь об этом обязательно по-любому поговорить. Если это не было обсуждено на собеседовании.
Понятно. Ну, в принципе, с одной стороны, это логично. Если ты уже... Они же тебя не за волосы притащили туда на интервью, на работу. Ты сам к ним пришел, сказал, что я хочу у вас работать. С этого и все началось.
Да.
Но в течение дня, 2-3 что-то может измениться. Вы же могли еще где-то искать работу и получить офер в другом месте.
Естественно, ты же понимаешь, что если бы он офигенно понравился, и мы бы страшно горели его взять, то мы бы подождали месяц, пока он скажет да.
Да. Ну, в общем, все продажи, это понятно. Так, пункт номер 2. Существует ли какая-то статистика по аутсорсу в целом? Имеется... в виду, растет ли он со временем. И если, как я предполагаю, он растет, причем стремительно, не боитесь ли вы остаться без работы, значительно потерять в зарплате, через 10, я не понимаю.
Лет через 10.
А что будет через 10 или через 10? Есть ли общая тенденция снижения зарплат в IT? Я думаю, что это в основном ко мне вопрос, да, Даня? Ты говорил, что...
Ну, я могу очень быстренько ответить. Я тоже немножко поискал там, по статистикам побегал.
Вот, Даня, гугла я не без тебя умею. Ты скажи, что с жизненного опыта.
С жизненного опыта говорю. Я с аутсорсингом реально почти не встречался в своей карьере, ну, в своей карьере и в своей практике. Очень-очень мало позитивного слышал, очень-очень много негативного. Все фирмы, с которыми я до сих пор имел дело, имели очень негативный опыт аутсорсинга в Восточной Европе. Типа, мы им заплатили, но они ничего не сделали.
Какие это страны имеются в виду?
Белоруссия, Россия. Белоруссия, Россия. Ага. Вот. Я не замечаю никакого роста, потому что я вообще не замечаю. Не боюсь ли я потерять работу или зарплату, наоборот. Если, как бы, простые разработчики у меня будут дешевле, то я, естественно, смогу получить больше. То есть я думаю, что если бы, например, мой проект я бы мог частично засунуть в аутсорсинг, то я бы на этом хорошо нагрел руки. Я бы с удовольствием это сделал, если бы была какая-то возможность, надежные люди где-то.
Ну, это ты, честно, наверное, неправильно отвечаешь. Тебя спрашивают как программиста, который боится потерять работу.
Нет, совершенно нет. Вот именно те... Скажем так, тут программисты нужны по-любому. То, что часть левой работы можно скинуть куда-то еще. У нас это так смотрят на это. То есть туда можно скинуть какую-то левую работу, которую никто тут не хочет делать. То сильные программисты, которые держатся, они никогда в жизни не потеряют ни работу, ни зарплату. Скорее, наоборот, приобретут. Из-за общего снижения стоимости проекта.
Ну, вот. Окей, теперь я могу...
Подождите секундочку. Общая тенденция снижения зарплат в IT, зарплаты растут. Постоянно растут. Каждый год у нас зарплаты растут.
Ну, ты не забывай, что стоимость жизни растет тоже.
Конечно. Поэтому...
Да. Они могут быть быстрее, чем инфляция, как или одинаково, или медленнее?
Быстрее. Немножко быстрее, чем инфляция.
Хорошо. У нас ситуация какая? У нас очень много аутсорсингов в Америке. Очень много. Действительно, аутсорсинг влияет. Я не знаю, статистики у нас нет. У меня нет, по крайней мере. Может, где-то есть. Вы можете смотреть по миллиардам долларов, которые отправлены были за границу из Америки на разработку проектов. Но он растет. Он действительно растет. Количество аутсорсинга растет. Хотя бывает и негативный опыт какой-то. То есть кто-то жалуется, вот отдали в Индию, и они ничего не сделали. Но я не буду повторяться, я уже говорил много раз. Надо всегда смотреть в зеркало на себя. Если тебе не сделала команда, значит, виноват ты прежде всего, а команда уже потом. Или ты собрал неправильную команду, или тебе ее подсунули, а ты не отказался и так далее. Не буду повторяться, кто хочет, полистайте назад там в подкасты Будама, там где-то есть эта тема. Он растет быстро. Действительно, люди, к сожалению, в Америке, которые раньше шли сюда как бы за легкими деньгами в IT и конкретно в программировании, видят, что легких денег уже не стало. Почему? Потому что аутсорсинги в первую очередь забрали самую такую низкооплачиваемую работу, наименее квалифицированную работу они забрали. И что получается, если ты начнешь заниматься сегодня программированием с нуля, то пока ты дойдешь до того уровня, когда действительно тебя хотят, пройдет довольно много времени. Ну, или, скажем, если ты выходишь из института, то ты достаточно слабый для того, чтобы тебя хотели. Вот эти как раз работы многие забрали аутсорсеры. Боюсь ли я остаться без работы? Я не боюсь. Но я говорю за себя, потому что, если даст Бог, у меня не заберут здоровье, это единственное, чего можно бояться, то все остальное я делаю сам. Я знаю, что в любой конкретной ситуации я буду работать больше, чем средний человек работает. А я буду работать больше, ну, если я уже не совсем тупой, а хотя бы имею средние способности, то я буду и знать больше, чем в среднем человек. Поэтому такая простая житейская логика говорит вам о том, что если вы будете в первой половине по skills в вашей области, то бояться вам особо нечего. Хотя тоже бывает всякое, но желательно быть в первых 20% по знаниям в той области, в которой вы сейчас находитесь. Ну и следить, конечно, куда ветер дует. Есть ли общая тенденция снижения зарплат в IT? Я не знаю никого, у кого зарплаты снизились бы. Бывают периоды, когда, особенно это бывает у консультантов, поэтому я бы хотел все же разделить на две категории. Если вы работаете служащим какой-то конторе на зарплате, то вероятность того, что у вас зарплата снизится, ну, почти нулевая. Ее почти нет. Вы будете медленно себе там сидеть и расти, но если вас не уволят, то вы будете постепенно идти наверх. Что может оказаться? Может оказаться, что если вы не следите за новинками в программировании, и ваша технология, на которой вы сидели много лет, устаревает, а вы плевали на все и думали, что так будет вечно продолжаться вот эта райская жизнь, тогда, конечно, вы находитесь в опасности. Если вдруг что случится в компании, и вам придется искать работу, вы вдруг можете оказаться в ситуации, когда вы отстали от рынка. И вот тогда вам придется переучиваться быстренько, и вот тогда вам придется брать меньшую зарплату. А в целом тенденции снижения нет зарплаты. Чем я занимался много лет? Я много лет старался держаться или работать с теми технологиями, которые хорошо оплачиваем, которые hot, как говорится, которые только появляются, новые. То есть я не боялся затратить свое время, чтобы выучить то, что самое такое горячее, вот, или то, что я думал и надеялся, что станет очень популярным. И вот если это делать, то у вас будет все равно постоянно расти зарплата или там часовая ставка. Если этого не делать, то опять у вас будет такая, знаете, как волна. Вот, скажем, вы были один из первых людей, которые знали Java, а людей было очень мало на рынке тогда, и тогда у вас были высокие ставки. Потом много людей пришло, ставки понизились, идет спад, и если вы будете искать новый проект, вы увидите, что на рынке уже ставки ниже. Но это опять, я говорю сейчас о контрактах и так далее. То есть вы опять должны либо усиливаться и усиливаться в этой области, надеяться, что будете получать более такие хорошие рейты, либо искать другую какую-нибудь, не специальность, а, скажем, другие языки программирования, технологии, которые очень популярны. Есть еще у тебя что добавить, Даник?
Нет. Я подписываюсь под каждым словом.
Ну, да, хорошо. Значит, в общем и целом нет. Я считаю, что IT стабильная индустрия, но для тех, кто хочет быть лучше других. Так, что там дальше? Сейчас посмотрим дальше.
Допускается ли у вас мат на работе? Имею в виду, скорее, не крупная компания.
Ну, да.
Пример. И там был шикарный пример в LiveJournal, по-моему, я не помню кого. Но, в общем, там то он Тель-Авивский или Иерусалимский был оркестр, его репетиция
запечатлена. Да, там было очень много мата, да. Ну, расскажите, Даня, как у вас с этим дело?
Ты знаешь, в немецком языке практически нету мата, поэтому с этим делом сложно. То есть у нас есть ругательные слова, но они, как бы, как правило, настолько
мягкие.
Распространены, да, настолько мягкие, типа shit, например. У нас даже толком нету слова fuck, да. Вот у вас есть замечательное слово fuck, которое можно использовать в разных контекстах.
А как вы называете fuck, этот акт? Как вы этот акт называете по-немецки?
Самое основное слово это ficken.
Это что значит?
Ficken это to fuck.
Ну, это грубо или не грубо?
Ну, грубовато. Ну, например, я приведу пример. Однажды к нам пришел имейл от нашего партнера в Австрии. То есть, ну, очень большой фирмы, да? И там написал, их администратор нам написал имейл, что типа там тыры-пыры. Ну, в общем, по работе. И у него стояла подпись, да? И там стояла типа «Ich brauche kein Sex, das Leben fick mich jeden Tag». I don't need sex. My life is fucking me every day.
Mm-hmm.
Ну, это... Мы посмеялись, конечно, но, в принципе, ну, подписался.
У нас ситуация... Я хочу разделить ее на две категории. В целом, коллеги друг с другом, да, могут употреблять это. Не в такой степени, конечно, вот то, что вы показали этот оркестр на ссылочке, это, конечно, ужасно. Такого я не слышал.
У меня даже уши заряжены.
Я не слышал нигде среди айтишников. Такое можно услышать среди каких-нибудь работяг, там, среди работяг на стройке. Но среди образованных людей нет. Ну да, словечки вставляются, конечно. И что я бы хотел разделить, это первое, когда идет разговор между коллегами по работе, когда они друг с другом это употребляют, это, как вам сказать, это, по-моему, не очень страшно. Ну, сказал, выразил, там, выпустил пар, как говорится. Что мне не нравится, это когда начальник этим пользуется, начальник употребляет эти слова на совещаниях где-нибудь, но его подчиненные сидят тихонько, как мышки, и знают, что им этого нельзя. Вот ему можно, а им нельзя. Это, я считаю, унизительно, и так делать нехорошо. А в принципе, между сослуживцами периодически, да, вставляются матерные слова. Ну, не очень много, я бы так сказал.
Лёнь, кстати, насчет ругани. Лёня мне только что прислал смс. И там стоит все. Точка, точка, точка. Легла сеть, я поехал домой.
Ну, хорошо, поехал домой, да, мы это поняли.
Точка, 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 это на нашу тему.
Да. Следующая тема, номер 5. Вопрос номер 5. Вы работали с так называемыми гиками. Насколько работать с такими людьми опасно, полезно, приятно? Почему Даник не любит людей с толстыми очками, обсуждающими за обедом свой любимый дистрибутив? Как остальные к этому относятся?
Даник не любит людей с толстыми очками. Я их просто обожаю. Нет, я не только работал с гиками, у меня есть друзья гики. Вообще, я ничего не имею против гиков. Я их люблю, потому что я точно знаю, что они никогда не уйдут у меня девушку.
Не уйдут девушку?
Я их люблю так же сильно, как гомосексуалиста, да.
А почему ты думаешь, что они у тебя девушку не уведут?
Потому что они гики, их это не интересует. А если они не попытаются, то ничего у них не получится.
Ну, то есть ты... Ну, так я все-таки не понял. Опасно, полезно, приятно.
Нет, а работа с такими людьми...
Солсами и очками.
Вы работаете с так называемыми гиками. Я с гиками не работал, но у меня есть друзья гики, я с ними знаком, скажем так. Насколько работать с такими людьми опасно, полезно, приятно? Я не могу на это сказать, поскольку я с такими людьми не работал. Но я могу себе представить, что они, наверное, как в среднем чуть-чуть менее социальные или такие более специфические люди. То есть не нужен особый подход. Я думаю, что их нужно как-то, ну, понимать, и нужно с ними определенным образом общаться. Но, естественно, польза есть, потому что гики – люди крайне заинтересованные в нашей тематике, и я думаю, что у них, как правило, будут очень глубокие познания, и они могут делать свою работу особенно хорошо. Я могу себе это представить. Почему я не люблю людей с толстыми очками, обсуждающих за обедом свой любимый дистрибутив? Потому что они меня раздражают. Потому что я переживал это в университете, я не думаю, что это были настоящие гики, я думаю, что это просто были скучные люди, которым нечего было обсудить, кроме своего любимого дистрибутива. Вот и все.
Понятно. Хорошо, тогда я скажу, что я думаю по этому поводу. Гики, я считаю, у меня все время делю сегодня на две категории. Все. По каждому ответу у меня две категории. Есть категории, по-моему, две категории гиков. Одна из категорий – это гики, которых вообще ничего в жизни не интересует, кроме программирования. То есть они уходят в себя, они занимаются этим, их желательно вообще не трогать ни с какими другими жизненными ситуациями или обязательствами. Но свою работу они будут делать очень хорошо. Если тебя это устраивает, то пожалуйста, значит, ты можешь с ними работать и знаешь, что вот такие они есть, и принимай их такими. Ни в коем случае их нельзя поменять. Опасна ли работа с гиками? Я не считаю, что опасно. Опасна может быть она в том случае, если ты не умеешь с ними работать. Но опять, я говорю с точки зрения руководителя. Если ты разрешишь гику полностью уходить в себя, выдавать код, который плохо комментируемый, который непонятен. Если ты разрешишь гику не делиться какими-то своими находками со служивцами, ну так ты виноват, ну тогда, конечно, будет опасно работа с гиками.
Они все равно тупые, не поймут.
Кто тупые?
Не гики. Так думает гик. Зачем мне с ними делиться, они все равно тупые, не поймут. Они же ничего не понимают в программировании. Заметил, что у них есть какое-то такое бережное отношение к своим знаниям. И они, ну, частично даже заслуженно считают себя чуть ли не полубогом в определенных областях. Я это заметил.
Да, ну, своим знакомым. В общем, одним словом, они никакие не полубоги, они ремесленники. Во многом, но очень хорошие ремесленники. Знаете, как помните тот, который блоху подковал, как его звали?
Левша.
Вот. Левша подковал блоху. Он был очень большим ремесленником. Ну и что? Прожил ли он хорошую жизнь? Хорошо ли он закончил свою жизнь? Был ли он полезен? Конечно, он был полезен другим людям. Другие люди воспользовались его умением. Ну и чем это закончилось?
Я вот все думаю, как блоха перенесла подковку. Как бы помогло это в жизни, или скорее там, мешало?
Там, по крайней мере, была блоха, над которой это все происходило. А здесь-то? Здесь-то нет. Здесь-то он один и пишет программу. Полезна ли работа с гиками? Да, полезна. Если вы хотите чему-то научиться, у гиков всегда научитесь чему-то хорошему. Я очень ценю это время, когда у меня получается, когда я разговариваю с гиками, всегда. Вот иногда, знаете, они это программисты от Бога, и я их, в общем-то, очень уважаю. И мне это очень приятно. Это очень приятно. Как остальные к ним относятся? Все зависит от того, насколько он нормальный человек. То есть, если он уже давно ушел в свой мир и только этим занимается, их не любят. Их все не любят. А если он при этом пошел там, погиковал, потом вернулся и там на ланче со всеми нормально общается, то почему нет? То хорошие вполне отношения там.
Я, кстати, заметил, что гики со временем часто улучшаются в социальном плане. То есть они потихоньку, как-то с возрастом начинают становятся более социальными, менее такими как бы закрытыми, заширными.
Ну, опять же, вот они пишут, мол, они, допустим, будут за обедом обсуждать все время свой любимый дистрибутив. Естественно, это идет речь о Linux. Ну что, о чем же еще? А кто вам мешает ответить, что почему не сказать там Сережа, ты уже достал своим Linux, своим билдом номер 2835.
Точно, как там у тебя
девочка? А девочка. Mm-hmm. Ну, то есть не ищите в них проблем. Проблема в вас, если у вас не получается.
Точно. Совершенно.
Номер 6. Так как книг по программированию много, хотелось бы от вас получить список уроков по программированию на Java для начинающего плюс-минус задачами. Что на это можно сказать?
Да. Я на это скажу, может вам еще дать ключи от квартиры, где деньги лежат?
Можно так ответить, да. Ну, это как бы не очень вежливый ответ. Мы ж пионеры
должны быть вежливыми. Зато это классика.
Да. Ну, тем не менее, можешь хоть что-нибудь, какие-нибудь мысли сказать? Конечно, мы не можем тут прям список.
Да, я могу вам дать задание, ребята. Задание от Даника. Жалко, что я его, скорее всего, уже сам решу, прежде чем вы мне поможете. Но как с помощью regular expressions поменять выражение типа sinx x плюс косинус y на x плюс y?
Так, ну это он издевается.
Почему?
Ну как, почему?
Ну просто предложение его поменять.
Тебя просят для начинающего с задачами. Regular expression это не для начинающего.
А что? Ну я начал с того, что написал веб-шоп. Вот напишите веб-шоп, значит.
Да. Ну ладно, хорошо. Дайте я тогда дам совет. Совет да любовь, как говорится. Книг по программированию очень много, действительно, и по Java очень много. Если вы совершенно нулевой человек, то, конечно, лучше брать нечто самое, как это сказать, самое простое, которое вам более или менее понятно. Ну, как вообще определить самое простое? Я думаю, что в вашем городе, где вы живете, я опять же не знаю, есть какие-то более-менее приличные магазины книжные, где есть какой-то выбор. Есть там, может быть, там десяток книг по Java. Вот надо туда прийти и полистать. Просто полистать. Та книга, которая для одного человека может быть тяжелой, для вас она может быть легкой. Почему? Потому что язык вам более понятен, как этот автор пишет, например. Но в принципе, что попробуйте, вот, например, у меня есть бесплатная книжка, которая называется «Программирование Java для детей». Как она называется? Для детей, родителей и grandparents, дедов с бабушками. У меня на английском этом, как называется, блоге. Там есть ее картинка, если вы на нее кликнете, там сверху разные книжки есть, которые я писал. Ту, которая детская, она бесплатная, прямо ее качаете, PDF и читаете. Она написана очень простым языком. И мне очень многие люди потом писали, что она очень действительно простая. Если вам покажется, что эта книга сложна, значит, вы, наверное, не туда вообще пошли, не в ту область. Если вы ее пройдете, тогда следующая тема. Какая у вас задача? Какая у вас задача в жизни? Для чего вы хотите стать джавским программистом? Вот этот вопрос, то, что вы пишете, что вы хотите список книг по программированию еще и с задачами, это меня несколько настораживает. Вы, может быть, хотите идти по той теме, которая очень сильно муссируется в России, что, мол, Россия выигрывает какие-то олимпиады по программированию, это сразу тупиковая ветка, ребята, туда не ходите. Вы хотите начать изучать язык программирования, сделайте какую-то реальную программу. Ну, вот как сейчас Даник сказал, там какой-нибудь магазин на вебе сделайте. Для этого не надо делать никакие суперсложные задачи. Найдите книжку или найдите человека, я давно уже говорил, что лучше всего найти учителя, тьютора нанять, который вам просто вас проведет, после того, как вы выучили там основной синтаксис языка, проведет через конкретную аппликацию, приложение. А именно, например, вот как Даня сказал, создать магазин на вебе. Например, у джавистов есть такое понятие, такой популярный примерчик, он называется Pet Store. Сделайте поиск на Google Java Pet Store. Pet – это домашнее животное. Вот, и там есть все основные части, которые вам нужны. Там есть база данных, в которой хранятся данные об этом магазине, где продаются домашние животные. Там есть джавовский слой на сервере, там есть нечто на клиенте. Вот попытайтесь, после того, как вы синтаксис изучили, даже без покупки книг, попробуйте пройтись по этому Java Pet Store, установить его у себя, все тулзы, которые нужны на компьютере, и понять, как он работает. Если у вас это получилось, ну, все, это победа.
Если вы хотите пойти на работу ко мне, то сразу же после того, как вы написали этот магазин, прочитайте, пожалуйста, обе книжки Йошуа Блоха.
Эффективное программирование?
Эффектив, да. Просто прочитайте. Может, если что-то не поймете, мне не важно. Но в любом случае, прочитайте их.
Ну, слушай, Даник, тебе же ты должен отвечать на вопрос, который тебе задали, а не о том, что тебе приятно говорить.
А я не люблю отвечать на вопрос, который мне задали.
Ну, тебе же написано, для начинающего.
Ну вот, вы уже начали, написали Pet Shop Store.
Кстати, хочу сказать, вот вчера я пошел с ребенком в книжный магазин. У нас тут есть большой магазин. Ну, и обычно я там хожу, там, листаю разные книжки. И вот, в частности, мне попалась в руки книжка довольно интересная, мне понравилась. Она называется Clean Code. Clean
да, Code. Я знаю.
Да, вот я на Твиттере ее, в частности, там же в магазине сфотографировал, твитнул Мартин.
Да, я даже ходил, тут в Бремени было большое мероприятие, эти вот, как они, евангелисты этого клин-кода, тут у нас устраивали большую тусовку и пытались нас завербовать, и раздавали нам даже какие-то там специальные браслеты, там, типа, я сегодня сделал то, я сегодня сделал все, там, они разделили все это на какие-то сегменты, то есть разделили клин-код на разные части, типа, что должно... Ну, в общем, почитайте. Но это действительно, это как минимум, можно этим не пользоваться, но почитать это надо. Ознакомиться с этой идеей, идеологией Клинкова. Очень красиво.
Да. Значит, я до этого читал похожие книжки. Ну, там типа была Code Complete, была книжка. Но она не такая какая-то. А вот это действительно очень просто. Конкретные такие no-nonsense примеры. И ну, такая небольшая она. Разные ситуации, я думаю, что начинающим она будет полезна почитать ее. Вот здесь в чатике спрашивают, лучше порекомендуйте фреймворки и среду. Что еще? Куда ткнуться начинающим? Eclipse или NetBeans? Eclipse, ребята. Eclipse IDE, бесплатная IDE, где пишется программа. Eclipse, потому что его и им пользуются 90% людей, я думаю. Я очень часто, я там выступал во всяких джавовских митингах, заседаниях, и я часто задаю вопрос, или я нахожусь на каком-то, кто-то задает вопрос, поднимите руку, если вы пользуетесь Eclipse. 90%. Поднимите руку, если вы NetBeans пользуетесь. Одна рука, может, поднимет. Сейчас это вообще, я не знаю, что вообще будет происходить с NetBeans, когда Oracle купил Sun, я думаю, что он вообще тихо где-то уйдет еще дальше, забьется в тот уголочек, где он не был. А фреймворки, ну, сейчас то, что популярно здесь, в Америке, если вы знаете Java на сервер-сайт, вы должны обязательно знать Spring Framework и Hibernate Framework. Вот. Я сейчас не буду обсуждать, зачем и почему, и хороши они или плохи, но это надо знать. Знаете, когда вы изучаете язык программирования или среду программирования с целью конкретной устроиться на работу, вы должны изучать не только, что вы считаете правильно и вам нравится, а еще и то, что должно быть у вас в резюме. Ну, скажем, 7-8 лет назад в Java была такая популярная фреймворк Struts. Она была паршивая, она была плохо сдизайнута. Но ее надо было иметь в резюме. Не имеешь, тебя могли не пригласить вообще на собеседование. Поэтому, ребята, Java, J2EE, Spring Hibernate.
А мне нравится Страца.
Ну, слушай, поэтому ты живешь в Германии, поэтому тебе визу не дают американскую.
Вот. Не дают, сволочи. Пока если Страц вы хотите к нам на фирму, то вы должны знать Страц.
Настолько запутанная уже среда, ужас.
Но не обязательно. Но было бы очень клево, если бы вы знали HB. Причем 2.3, мы работаем только на HB, мы не работаем на Spring. HB, Hibernate не обязательно, но клево, конечно, если вы знаете Hibernate. Spring нам не нужен, у нас Spring'а нет на фирме. Нам нужен HB, Sprout, очень клево, если вы знаете Wicked. Мы сейчас его используем в виде фреймворка.
Мы ушли уже в технические.
И, пожалуйста, всякие веб-сервисы. Вот все, что в J2E стаке.
Так, все, давай на нормальную тему переходить, потому что это не тот подкаст.
Окей.
Дальше. Вопрос номер 7. Виктор Алексеев недавно опубликовал дивную статью на тему системных проблем в российском IT. И там ссылочка есть, мы читать ее сейчас не будем. Краткое содержание такое. IT-проекты в России внедряются в основном для галочки и отмыва денежных средств. Реальное повышение эффективности за счет внедрения никому не интересно и так далее. Статья в целом совпадает с ощущением, которое появилось у меня после 3 лет работы в небольшой IT-компании в Москве. Хотелось бы узнать, как с этим делом в ваших странах. Какой процент IT-проектов внедряется для галочки, имеет ли место деградация мотивации и какие пути выхода России из этой ситуации вы видите, ну, кроме очевидного сокращения коррупции. Так, ну, я что могу сказать? Я, во-первых, пути выхода России, это не ко мне. Может быть, Даник знает, как вывести Россию там на новые высоты, но я человек маленький и России советы давать не могу. Я могу сказать, что у нас происходит. У нас нет такого. Я не знаю, я вообще никогда такого не слышал, чтобы был сделан проект для того, чтобы отменить деньги. Я не хочу говорить, опять же, я не есть политический представитель Америки и не хочу говорить за всю страну. Может быть, где-то кто-то такое сделал. Но это, если это и было, это настолько редко, но я никогда такого не видел. То есть проекты делаются, а они делаются с очень хорошим желанием что-то улучшить, какой-то где-то процесс. Другое дело, что процент проектов, которые failed, которые могут, скажем, закончиться до срока, их отменили или их закончили, а они оказались неправильно сделаны. Но такое бывает. Ну, скажем, брак. Выпустили брак. Но это не, изначально не делалось для галочки никогда. Никогда. Что происходит в России? По какой причине? Ну, вот вы говорите, не говорите про коррупцию. Но как не сказать? Понимаете, у вас очень, мне кажется, нестабильное общество или, как сказать, жизненное пространство. И вы не уверены в завтрашнем дне, из-за этого идет и коррупция, и все остальное. То есть, если вы попали в хорошее какое-то место, мне кажется, у многих людей возникает большое желание быстро нахватать, пока я здесь, вот еще здесь, и убежать. И вот в этом, мне кажется, проблема. То есть, если люди заточены на то, чтобы стать чиновником, который сидит на распределении средств, в данном случае на проекты, а вот эта ситуация может не повториться, то, может быть, поэтому и возникает такое желание быстренько там что-то левое сделать, распилить деньги и, ну, и радоваться жизни. Я не знаю, ребята, не знаю, что надо изменить в России глобально. Не занимайтесь Россией глобально, занимайтесь собой. Сделайте так, чтобы вы работали в таком месте, где не делается вот этот обман. Даня.
Это очень хороший совет. Вот это мне очень понравилось. Не работайте там, где это делается.
Ну, то есть, мне приятно, что ты мной доволен остался сегодня. Но я тебе все-таки хочу сказать еще что. Такие советы легко давать, а ведь у людей очень ограниченный рынок работ. И вот ты вот прошел вот это свое интервью, как мы тут все обсуждали, как его пройти правильно и так далее. Но ты его прошел, подписал контракты, документы, а дальше ты попадаешь в компанию, и дальше что? И тебя ставят перед фактом, наверное. Я не знаю, как вообще это там происходит.
Слушай, я тоже не знаю. Я даже не хочу это знать, совсем честно.
Ну как, ты же хочешь...
Я думаю, что это все довольно грязная история. Если честно. То есть это все именно последствия коррупции.
А то, что в России есть реальные проекты, вот как в чатике пишется, 200%. Конечно. Я уже где-то там в прошлом подкасте я говорил. То есть мы сейчас, с нами связалась компания из России. Они хотят, чтобы мы им делали там разработку Rich Internet Applications. Я с ними разговаривал, у меня уже митинги были с этими ребятами. Очень грамотные, сильные специалисты, хорошие программисты. Мы еще не дошли до каких-то подписаний контрактов, но если это произойдет, это абсолютно реальный проект, и даже есть конкретная система, которая уже пользуется там в России, там делает определенные вещи, не хочу говорить. Но да, действительно, конечно, несомненно, но как есть много, наверное, наверняка проектов реальных. Но кто-то злоупотребляет. Не знаю. У нас этого нет. Следующее. Да, и кстати, чтобы закончить, вот вы пишете, что вы 3 года проработали в Москве и вот с таким сталкиваетесь. Уж в Москве-то наверняка у вас есть море возможностей перейти в любую другую компанию. Перейдите в какой-нибудь там западный банк, в страховую компанию, я не знаю куда. И все, и это закончится, этот вот обман. Будете работать над проектах, над проектами, которые действительно внедряются.
Да.
Так, ну что, да. Ты прочитаешь, Даник, давай, номер 8.
Я сейчас прочитаю. Номер 8. Насколько реально уехать в ваши страны, имея экономическую специальность, имея опыт работы в России, он читает, парень, знание английского и магистра по рынку ценных бумаг?
Ну, это, наверное, финансовый какой-то, финансовый диплом у человека.
Ну, у нас на работу в Найфе вы точно не устроитесь с этим. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос.
Ну хорошо, если бы приехал экономист из России к вам в Германию, что бы ты ему посоветовал? Вот родственник твой близкий, что бы ты ему посоветовал в плане работы?
Ой, экономисту мне очень... Я знаю, что у меня есть много друзей, которые закончили экономику в Беларуси и России, и они все заканчивали экономику здесь еще раз.
То есть они отучились полностью в институте, а потом с нуля пошли у вас в институт? Или
да,
после магистра?
С первого семестра. Нельзя было. Им в основном не давали делать магистра. У них не признавали бакалавры после российского и белорусского.
Это недавно было или давно?
Это было все недавно.
А вот эти бакалавры, они из каких-нибудь небольших городков, вузов или из... Или
нет,
из...
нет. Минск... Минск... сейчас вот не помню. По-моему, даже Москва. Но я не знаю, что такое вуз.
Понимаете, а вот здесь получается какой-то замкнутый круг. Я хочу сказать, что, ребята, я вам действительно сочувствую, вот, что касается России, вот этой ситуации. Стали продавать дипломы на улицах.
Да-да, это, кстати, одна из причин.
Это, понимаете, с одной стороны, это очень классно. То есть, вот там, без бумажки, ты букашка. Пойду куплю диплом. Ну, пойди и купи диплом. Теперь все знают о том, что вот в этом месте, вот в этой части суши дипломы продаются и покупаются на каждом углу, и поэтому они ничего не стоят. Как же можно верить в это? То есть, вот это вот, опять, коррупция, преступность, воровство, не воровство из кармана, а вот это вот воровство интеллектуальной собственности, оно все, оно по вас же и бьет. Оно не бьет прям очевидно. Вы купили диплом, и вы радуетесь. Но, то есть, может быть, вам это конкретно и повезло, но в целом у страны, конечно, имидж ухудшается. Вот видите, Германия не хочет их признавать, например.
Что ну, МГУ, конечно, признают МГУ, но какие-то мелкие университеты московские, по-моему, не признают.
А что, МГУ, диплом МГУ трудно купить на улице?
Не, они просто очень дорогие.
Наверное, очень дорогие, да. То есть, они думают, что если человек купил диплом столько МГУ, то уже, наверное, все равно серьезный человек. Именно. Даже если он его нет.
Точно.
Что касается, да, вы знаете, у нас тоже, я не знаю, если бы человек приехал в Америку с дипломом экономиста, я бы ему сказал переучиваться. То есть, соответственно, возникает вопрос, где переучиваться. Либо приехать сюда и переучиваться здесь, если вы настаиваете на том, чтобы быть экономистом. Так же, как у Даника, вы должны приехать сюда с деньгами. И идти в какие-то вузы учиться. И если у вас денег не очень много, значит, надо учиться очень хорошо, так, чтобы заработать здесь стипендии, чтобы, ну, чтобы все-таки доучиться.
Я, кстати, приведу живой пример. Вот сегодня к нам приходил парень на собеседование из Турции, ну, из турок. Он закончил здесь университет на информатике, а там он закончил экономику в Турции, в Анкаре. И его даже, кстати говоря, признали образование. У него, то есть, была такая выписка, что это образование признается Германии действительным и, ну, как бы аналогичным немецкому. И после собеседования, как бы, он, а один из моих начальников, он доктор экономических наук. как бы один начальник, который не экономических наук, спросил этого, а как ты смотришь на то, что у него есть это еще клевое экономическое образование? Он сказал очень кратко, что это турецкое образование мне абсолютно безразлично. Потому что их специфика, то есть, ну, это была вот, есть как бы у нас, не знаю, есть две экономики, макро и микроэкономика. Это, он закончил микроэкономику, и он сказал, что это страны к стране, и турецкая Германия вообще ничего не значит.
Но тем не менее, он взял, не взял, и что?
Мы еще не решили.
Ну, вы рассматриваете.
Мы рассматриваем.
Значит, судя по разговору, он ему подошел. По образованию, нет, по эрудиции, может
быть. У нас нам настолько нужны люди, что мы бы сейчас взяли лысого черта, если честно. То есть то, что мы рассматриваем, это уже очень плохо. Мы согласны были брать ребят, которые сразу после университета и вообще без опыта, практики и техническую часть, грубо говоря, завалили в самом начале.
Ну вот все-таки возвращаясь к вопросу номер 8, имея опыт работы и знания английского и магистра по рынку ценных бумаг, что я бы сделал на вашем месте? Я бы приехал бы сюда с тем, чтобы не пойти, как у нас говорят, undergrad school, то есть пойти в институт прямо на первый курс, а пойти и получить здесь master degree, то есть уже в graduate school. Вы должны выбрать соответствующую специальность по вашей теме и идти учиться. Важно, чтобы вы здесь выбрали школу получше. Это у вас... Это здесь, кстати, вот получение магистра можно совмещать с работой. Многие, кстати, это и делают, потому что это дорого. Получить здесь магистра в более или менее приличном в учебном заведении, это будет... Наверное, от 40 до 60 тысяч по вашей специальности стоит долларов. Не сразу, но вот вы должны будете это все выплачивать. Поэтому многие здесь получают магистра параллельно с работой. Если вам повезло, и вы устроились по специальности, то, может быть, компания вам что-то подкинет, какие-то деньги. Но в вашей ситуации, если вы только приедете и сразу пойдете учиться, то вам придется работать на любой работе с тем, чтобы оплачивать свое обучение. И вот тогда, получив здесь магистра и язык, и понимая здешнюю специфику, то здесь, конечно, вы сможете работать по специальности. А просто так, приехав сюда, я не знаю, не думаю. Хотя, в принципе, это хорошая специальность, и у меня есть знакомые, у которых дети вот сейчас пошли, там закончили институты, и они легко находят работу, особенно вот здесь, в районе Нью-Йорка, если вы будете думать, куда ехать, езжайте в сторону Нью-Йорка, конечно. И... Первая зарплата у них после колледжа 22 года там, начинается с 50 тысяч. Вот. А если они попадут в хорошую брокеридж-компанию, вот, например, у нас знакомая девочка закончила колледж, даже не магистра она закончила, она только бейчелор получила, попала в хорошую компанию, ей дали 1060 в год зарплаты, плюс там сейчас хорошо дела в той компании, там они получили премию до процентов чуть ли не 80 от годовой зарплаты. Одним словом, это хорошая специальность, но вы должны здесь поучиться.
Вот замечательная специальность. В Германии все то же самое, что ты говоришь. То есть денег реально можно заработать больше, чем разработчику. Но работа, как правило, менее стабильная, скажем так. Есть такая проблемка небольшая.
Слушай, ты читал, что... Я хочу перейти на пункт номер 9, но я хочу признаться, что я вообще не читал, что это за статья на
Хабре. Да, я прочитал эту статью.
Тогда, слушай, сделай введение за две строчки, а потом мы будем ее обсуждать.
Я прочитал эту статью, правда, это было давно, но это там речь шла о администраторе, который работал в компании, которая ему сделала плохо, и он ей тоже как бы сделал плохо, но на самом деле это было не так плохо. Короче, это какая-то бредовая статья.
Погоди, ну так ты, я не понял суть, еще раз, можно?
Ну, грубо говоря, администратор привязал, в общем, что-то сделал такое уникальное, о чем знал только он, как это работает, и потом его уволили. И он очень радовался тому, что он там так все сделал, что типа они там с этим потом не справлялись. И он им потом там помогал за деньги. Ну, короче говоря, какой-то бред, честно говоря, с очень большим трудом это прочитал.
То есть он заложил какую-то мину.
Ну, он не заложил мину, как бы. Я так понимаю, что он заложил мину, но он сделал вид и написал, как будто бы он никакой мины не заложил, а наоборот, все сделал очень клево. И все сделал очень правильно. Хотя я говорю, это уже прошло недели две, когда я встречал эту статью.
Но, по сути, я, честно говоря, как говорится, не читал, но осуждаю.
Именно. Но это... у меня остался после прочтения этой статьи такой привкус дерьма небольшой, скажем так.
Да, я не люблю таких людей, сам никогда такого не делал, и считаю, что это очень плохо. Если то, что сказал Даник, правда было написано в статье, то автор получил...
Да, но он как бы сказал, что он сделал все классно и все продокументировал, и все было чики-пуки, как это называется, но без него, естественно, они не справились, потому что никогда в жизни бы не нашли такого умного человека, как он. Ну, короче, какая-то хрень такая. Типа.
Видите, но опять мы возвращаемся к теме плохого менеджмента. У него был менеджер, который знал, что он очень толковый, сильный специалист, который знал, что в случае ухода этого толкового специалиста ему замены нет. И очень трудно будет найти. Почему он не сделал так, чтобы в то время, как этот грамотный очень человек работал, он заодно и рассказывал, то, что называется knowledge transfer, передавал знания кому-нибудь из коллег. Почему он допустил такую ситуацию? Ну, так ему и надо. Значит, он потом пригласил этого человека опять. Но, опять же, я такое бы не делал и никому бы такое не советовал делать. Я считаю, что это непрофессионально.
Да, я вообще а вот, мне
подожди,
не
понравилось. Тебе пишут, Даник, в чатике, ты плохо читал статью, никакой там не было.
Я уже даже ответил там незаметно.
Тогда вопрос в студии. А как насчет того, что этот работодатель не выдавал последнюю зарплату?
Ну, ты говно, я говно, ну что это за разговор? Да.
Мне, то есть видно контора и счета, видно там два сапога пара. Не выдавать последнюю зарплату не может работодатель. Это считается плохо, конечно. Если у меня была ситуация один раз в жизни, но эта компания вышла из бизнеса, я потерял деньги. А не выдавать зарплату...
Своровать зарплату.
При каком-то условии... Я не знаю. Не знаю. Не знаю, что там было. Трудно мне сказать.
А ладно, давай забьем, наверное.
Да, вопрос такой.
Вообще, я считаю, что ну как-то неинтересно обсуждать какие-то статьи. Во-первых, непонятно, правда это или нет. Вот такие вот, как бы, если это что-то атипичное, то мне кажется, ну что там обсуждать? Ну, у кого-то был какой-то негативный опыт.
Кроме того, обычно такая вот статья – это точка зрения одного человека.
Скорее всего, его работодатель расскажет совершенно все противоположное. Да, а как там правда, мы никогда не узнаем. Мне кажется, что лучше даже такие темы не поднимать.
Мы знаем одну, и я думаю, что получается, что вот когда такая статья появляется, такой крик вопиющего в пустыне, то находятся люди, которые могут по-английски это relate to this. То есть они могут найти нечто похожее, которое, может быть, было у них в жизни. И вот тогда они начинают принимать, по-английски есть выражение to take sides, принимать чью-то сторону. Тогда они начинают take sides и считают, что он правильно сделал или неправильно. Потому что у меня тоже такое было. Но пока два человека не рассказали, как они видят эту ситуацию, трудно вообще иметь какое-то мнение.
Да, ну, неважно. Может быть, правда, он попал в другую компанию и все сделал правильно, но в любом случае, мне кажется, что...
Зарплату надо платить.
Всегда надо быть человеком, как бы, нормально. Если что-то не нравится, то лучше попытаться уйти от этой ситуации, как бы. И не встревать никакие конфликты, не портить себе людям настроение. Как-то нужно уходить с этого.
Ну, если не всегда это бывает. Иногда ты уже там не так по уши влез, то выйти достаточно сложно. Номер 10. Как развиваться как программист в Штатах, так как опыт работы у меня в Штатах относительно небольшой? Суть ситуации такова, что в прошлом году я эмигрировал в Штаты из Украины. В Украине работал много лет программистом. На последней работе в Украине использовал Java технологии. Когда приехал в Штаты, понял, что в сложившейся экономической ситуации искать работу напрямую, связанную с моим предыдущим опытом работы, могу очень долго. Поэтому устроился в маленькую развивающуюся компанию, которая занимается предоставлением контента вроде погоды и гороскопов другим сайтам. В этой компании мне, конечно, пришлось больше программировать на языках JavaScript и PHP. Применение новых технологий, CTO и SEO заинтересованы мало. Им главное наращивание page views и прибыль от рекламы. Получается, что я постепенно забываю наработанный старый опыт и взамен получаю относительно устаревшие технологии, в которых мне сложно будет конкурировать на рынке работы. Работников
вот, США. Вот отлично, прямо сам на свой вопрос сразу ответил.
Ну, а в чем вопрос?
Именно.
Как
развиваться? Он сидел на Яве. Он принялся искать работу. То есть я вообще не понимаю, как можно не найти работу явошником. В любом случае, он, скорее всего, нашел какую-то PHP-работу, и он на нее подписался. И он на ней сидит и жалуется, что он теряет квалификацию. Да, чувак, ты теряешь квалификацию. Иди ищи нормальную работу, где будут нормальные серьезные задания на Java, на JE, не знаю, на чем-нибудь серьезном, где можно расти, где можно оставаться на плаву. Когда к нам приходит человек, который говорит, что он как бы не приходит, но пишет человек, который работал только на PHP, мы в принципе не заинтересованы.
Я хочу сказать по этому вопросу, что в принципе у каждого человека в жизни есть такие две линии. И, то есть, конечно, вы как человек, как программист в данном случае, у вас есть какие-то профессиональные цели и задачи. С другой стороны, есть ваш работодатель, который вас нанял на работу, чтобы делать то, что ему надо. У вашего работодателя тоже есть свои цели и задачи. Вот как вы написали, их задача, чтобы было как можно больше визитов на их сайт. То есть и у вас, и у него задачи совершенно, как сказать, legitimate, ну то есть законные, нормальные. Но в данном случае что получается? Вы пишете так, что ваши задачи не совпадают. Получается, что ваш работодатель выполняет свои цели, создал такую ситуацию, при которой технически вы не развиваетесь. Ну так как кто вам мешает решать свои задачи в дополнительное время? Я хочу вам сказать, что в сутках 24 часа. Не 8, не 9 и не 10, которые вы проводите у этого работодателя. А есть еще много времени. Вы, конечно, можете сказать, вот я пришел с работы, я хочу попить пивка, посмотреть телек, у меня вот тут девочка хорошая.
Да.
Хочу забыть о работе, отдохнуть. Но если вы хотите, ну тогда не надо жаловаться. Тогда сидите и подчинитесь целям и задачам вашего работодателя и вперед. И надейтесь, ему только надо молиться в этом случае. Надо по воскресеньям ходить в церковь или по субботам в синагогу. Это зависит от вашего вероисповедания, я не знаю. И или молиться, чтобы ситуация так продолжалась вечно. Если вы хотите, чтобы вы все-таки развивались и не теряли то, что вы умеете, значит, в свободное время надо сесть и по 2-3-4 часа в день, а выходные больше, изучать какие-нибудь hot technologies, то, что очень популярно, достичь до такой степени, что вы хорошо в них разбираетесь, плюс то, что вам, кстати, работодатель разрешил изучить. Пока вы там, вот, как говорите, на JavaScript и PHP, это неплохое дополнение к вашей Java, кстати. Но если вы еще что-то добавите в этот пакет, в эту соляночку сборную, что у вас популярно там, где вы живете, то вы повысите свой уровень. Но занимайтесь этим сами. Не говорите, вот работодатель такой плохой. Работодатель делает то, что ему надо, и он заслужил это право. Он работодатель.
I want to tell a story from my life.
You want to speak English? Okay, let's speak English for a while.
Right? Yes, but my English is quite bad.
That's fine, don't worry. Your English is better than 90% of people who are listening to you.
Bad English is the language of good science.
Enough of the apologies.
Okay, so my first job. As I already told, it was about developing a rather small web shop, maybe middle-sized web shop. And the idea of my employee was to develop it in a PHP framework called OS Commerce. OS Commerce, yes. And so I had to do it in PHP, right?
Right.
But I said, listen, guy, you have this big list of your features, wishes, and stuff which is not implemented in OS Commerce, and I have to do it in PHP, and there are some rather difficult stuff. And why we don't just take some modern framework like Java Enterprise or something, or Struts Hibernate, and do it in this framework? Maybe we have more possibilities to do it right, to do it, to make it powerful, performant, and stuff.
Yeah, and I understand.
It took some weeks. And one day he said, okay, I have my thoughts about it, and I think it's all right. We just do it from scratch, and you can take Java for this. So I did it in Java.
Yeah, you make a valid point. So what I said take care of yourself. After work, do whatever you like. But what you're saying is maybe even easier for a person. Say, for example, in this case, they are using PHP and what else? JavaScript. And obviously, you can easily find all these disadvantages of using these languages. So what you can do, you can even in parallel find some time during the day. I'm sure you can find hours here and hours there. And do a prototype, a small prototype of the same application or part of this application that your employer is developing in JavaScript and PHP. develop it in whatever you like. For in your case, it's Java, for example, or whatever, and show them. Show them. Look at this. I have these skills already. You don't need to find anyone else, and I can do it more efficiently. And your application will get these and these advantages.
Yes, you have to convince your employee.
Yes, you have to convince.
You may try. And by the way, you can keep your JavaScript because it's works nice with Java, mm-hmm. with J2E framework.
Да, одним словом, вы должны, то есть вы должны, как говорил Бетховен, человек, помоги себе сам. Сделайте так, чтобы направить вашего работодателя, чтобы он был доволен, чтобы он понимал, что его бизнес от этого выиграет. Ни в коем случае, вот сейчас, кстати, в 11-м вопросе вы услышите одну ошибку, которую сделал человек. Но вот когда вы будете говорить с работодателем, чтобы вы ему дали очень четко понять, что вы хотите помочь его бизнесу. Вы это делаете не потому, что вам интереснее работать с Java, а потому, что вы хотите помочь его бизнесу, и вот такие-такие бенефиты будут у этого.
Знаешь, с какой гордостью потом мой шеф рассказывал всем подряд, какой у него офигенный воркшоп, и что он написан на J2E.
Да, да. То есть надо сделать так, чтобы он себя чувствовал лучше, ваш начальник, и чтобы он понимал полезность того, что вы предлагаете для их конторы, а не для вас. И тогда и овцы будут целы, и волки будут сыты. Mm-hmm. Номер 11. Хочу поехать на год на стажировку программистом в США на следующих условиях. Все документы для легального пребывания и работы я оформлю сам. Работодатель заполняет только небольшую форму. Ищу работу в должности Junior Java C-Sharp Developer и при этом уже имею небольшой опыт проживания в США и SSN. SSN – это Social Security Number. Это такой номер уникальный, который у каждого есть жителя здесь, для бенефитов потом пенсионных. Работодатели в моем лице получают полноценного full-time младшего разработчика, получающего небольшую зарплату, до $20 в час по условиям программы стажировки. Вопрос заключается в следующем. Заинтересованы ли компании США вообще в таких стажерах? Ну, давай, Даник, представим, что это не США было, а Германия. Расскажи мне или нам всем свой взгляд.
Во-первых, все вопросы с визой меня вообще не интересуют. Ты или можешь работать, или нет. Если ты ищешь... Да, ты знаешь, наверное, мы бы взяли такого человека. Ну, конечно, 20 тысяч баксов мы бы никогда в жизни не платили.
Не 20 тысяч баксов, но тоже $20 в час.
А,
до то... $20 в час.
Не, ну это очень много. Это очень много. У нас стажеры получают €8 в час. Максимум.
Это как предел. У вас вообще происходит со стажировской?
У нас стажировка, вообще в Германии стажировка вещь простая, она, как правило, не оплачивается. Берем все равно в основном как чем можно лучше людей, потому что мы инвестируем в инструкции и так далее. То есть рабочее время у нас уходит, если не будет output, да, если они ничего не сделают, то у нас это потерянное время, нам его жалко. Мы вот сейчас берем парня, кстати, парня, что значит парня, уже под 50 лет ему. Который долго-долго работал в IT, и он занимался всякой хренью, он был скорее админом, чем разработчиком. То есть он знает всякие скрипты, Visual Basic, нам это все не интересно, но он сейчас, у него не было вообще никакого образования, он ушел из университета, его погнали с работы, и он в течение нескольких лет после этого, то есть он работал 10 лет, представляешь, он занимался всякими скриптами в основном, то есть там, ну, то есть что-то кастомизировал, не знаю. Его уволили по сокращению, и он в течение, по-моему, 2 лет не мог найти работу, то есть никто его не хотел брать. И сейчас он пошел получать среднее образование, и в рамках этого среднего образования он ищет практику, и так как там, в общем, знакомый через знакомого, мы решили его взять, он, в принципе, приличный такой дядька, и он будет у нас проходить практику стажером. И мы на него, скорее всего, навесим те же скрипты, только наши.
Ну что, я сейчас скажу тоже свое мнение по этому вопросу. Я хочу вам, ребята, сказать, если у вас есть какие-то вопросы, те, кто сейчас на чатике находится, хотите сейчас прямо по-живому спросить, пожалуйста, напечатайте там, а я продолжу отвечать. Вот что я хочу сказать по поводу стажировок. Значит, человек вот этот, который пишет, он представляет дело так, что как бы он делает какую-то большую услугу работодателю. Он пишет, работодатель в моем лице получает полноценного full-time младшего разработчика, вот, получаешь небольшую зарплату. Вот это интересная такая фраза. Полноценного младшего разработчика. Вы меня извините, ребята, может это звучит грубо, но младшие разработчики это неполноценно. Не люди в плане неполноценные, в плане умственного развития, а в плане, что с ними надо возиться, их надо обучать. И точно. Отдача от них очень маленькая. Поэтому, как правило, в Америке стажировки бесплатные. Бесплатные.
В Германии тоже, в общем-то.
Да. Бесплатные. Почему же тогда, вы скажете, люди, студенты хотят работать за бесплатно? Потому что они получают реальный опыт работы. Потому что потом, когда им надо будет искать работу, они скажут, вот я работал в такой-то конкретной организации. Вот. А заинтересованы ли в США компании в стажерах, вот в таких? Ну, еще раз говорю, платная стажировка, это называется internship. Если хотите, сделайте поиск по словам, например, internship in USA, или сделайте поиск, например, paid internship. Если вы считаете, что вы сильный человек, попробуйте сделать следующее. Вот, например, очень известный человек, которого я очень уважаю, его зовут Джоэл Сполский. Он очень известный блогер, такой умный человек. Здесь, в Нью-Йорке, он живет и работает. У них компания Fog Greek. Вот он сделал свою компанию на стажерах. Вот он каждый год объявляет конкурс на стажировку в его компании. Попробуйте, найдите его. Вот сейчас, вот, кстати, лето приближается. Если он только на лето берет. Если вы пройдете к нему на стажировку, считайте, что вы выиграли лотерейный билет. Ну, во-первых, это будет говорить о том, что у вас действительно очень хороший уровень. Вот. А во-вторых, он, кстати, вот у него платная стажировка. Он вам обеспечит перелет, он вам будет оплачивать жилье, если он вас возьмет. А берет он почти вот никого, очень мало. Ну вот и посмотрите, сможете вы к нему попасть стажером или нет. А в основном стажеров берут только для опыта работы. В лучшем случае у вас действительно будет опыт работы, и вы действительно будете работать по специальности. В худшем случае вы будете делать работу в офисе ту, которая не очень интересна другим. Только за право написать нечто. Вот. Я, кстати, хочу сказать, там еще я его урезал, через вопрос, там еще было, мол, не нужны ли нам такие стажеры конкретно в той компании, где я работаю. Нам не нужны такие стажеры, на самом деле у нас нет джуниор-программистов. Но я хочу сделать такое маленькое объявление в личных целях, если кого-то заинтересует. Мне нужен человек, чтобы сделал такую тестовую, я скажу, какую аппликацию на Java это должно быть. Веб-аппликацию, может быть, какой-нибудь веб-магазин, который мы обсуждали. Это такое для тренинг-задач. То есть я хочу сделать такой, мне надо примерчик, чтобы я мог использовать в тренинге, может быть, там опубликую где-нибудь там статьи или где-то. Вот мне нужен такой человек, который будет со мной работать. Будет работать бесплатно. Будет работать бесплатно, если я не... Ну, если я, конечно, увижу, что он действительно очень классный человек и действительно выдает хороший продукт, буду платить. Дальше, если где-то это будет опубликовано, работа моя, в частности, или там где-то будет в учебниках, или это будет в статьях, то обязательно буду упоминать имя этого человека, который писал вот этот примерчик, который я буду говорить, что и как. Вот, пожалуйста, считаете ли вы, что это нечестное предложение? По-моему, очень честно. Это не есть продукт для какого-то моего клиента, на котором я буду наживаться. Но, если кого заинтересует, отпишите, пожалуйста. Но, опять же, меня не интересует младший разработчик. Меня интересует сильный джавист, который будет готов сделать для меня определенную небольшую учебную программку. Вот так-то. Вот. Но в целом, еще раз говорю, в США стажировки обычно бесплатные. Бесплатные. Если вы найдете, ну вот опять же, вы видите, вы пишете за $20 в час, который готов. Вот скажите мне, как вы считаете, могу ли я найти хорошего программиста в Киеве или в Минске за $20 в час? Вот я вам отвечу. Yes, sir. Вот. Даник знает ответ. Yes, sir. Достаточно несложно мне найти джависта, не джуниор, а синьор. Джависта, сидящего в Киеве и работающего за $20 в час. Он, кстати, будет жить как король в Киеве за эти деньги. Так зачем же мне нужен здесь джуниор-программист за эти же деньги? Подумайте. Это, может быть, каким-то образом связано с вопросами про аутсорсинг, полезен ли он, и что вы об этом думаете. Вот я и думаю, вот это реальность. Я смотрю, очень практично. Вот у меня есть $20 заплатить в час кому-то. Кому мне заплатить? Хорошему, полноценному джуниор-разработчику или неполноценному, но сильному программисту опытному из Киева. Ну вот и решайте. Ваш выбор, ребята. It's your choice. Еще по-английски говорят, it's your call. То есть вам
уже... Меня чатик убивает.
В смысле?
За замене.
Так, там есть какие-то вопросы, да?
Да.
Так, какие вопросы?
Так, ну начал, по-моему.
Как устроиться на работу во время работы, во время учебы?
Не, еще раньше Hello World попросил меня ответить на его вопрос. Я очень быстро сейчас отвечу. Секундочку, я сейчас его врублю. Он хочет найти практику в Германии, уже есть опыт работы, написал через Monster.de, и он хочет как бы пройти практику, и чтобы ему платили достаточно на проживание, плюс минимум еды и так далее, да? Ну, то есть на жизнь. На огромную жизнь достаточно деньги. Я скажу тебе честно, я вот не знаю фирмы, которые столько платят за практику. Чтобы тебе хватило на жизнь в Германии. Ну, в Бремене, например, это, я так понимаю, 900 где-то евро в месяц.
Даник, ну, во-первых, ты, знаете, мне нравится очень это новое, может быть, оно уже не новое, но для меня новое словечко русское – лукавить. Даник, ты лукавишь.
Почему?
Потому что, насколько я знаю, ты не так давно купил себе довольно большую квартиру в Бремене.
Согласен.
Почему бы тебе одну комнату не отдать вот этому парню, который еще и будет на интерншипе жить, и тебе платить какой-то аренд?
Что-то, в общем, девушки, обращайтесь.
А откуда ты знаешь, что Hello World — это мужчина?
Черт. Я думаю, что это мужчина. У меня какое-то такое чувство. Hello World — ты мужчина, напиши в чате.
Только очень внимательно подумай.
О, Hello World предложил Siemens. Ну классно, только все.
Что предложил?
Siemens предложил. Это очень круто. Siemens — это отличная контора, отличный старт.
Да не, короче, если тебе нужен квартирант, который еще может программировать по вечерам тебе.
Нет, спасибо.
Вот тут еще перепелка. Опять же, перепелка — это может быть мужчина или женщина, не знаю.
Я думаю, что это все-таки женщина.
Не знаю, Даник.
Или странный мужчина, да.
Не выдавая желаемой зависимости. Почему? Был такой Максим Перепелица, был такой персонаж. Может быть, это ласково в народе его называли перепелка.
Может быть.
Так, следующий вопрос.
Я не мужчина, пишет перепелка.
Следующий вопрос. Можно ли во время учебы фрилансить? Насколько это эффективно? Да, можно и даже нужно. Я говорил уже не раз, нужно брать open-source продукты, проекты, подключаться в них. Там денег не будет, конечно. А фрилансить — это эффективно, потому что там вас научат реальной жизни. Там вы увидите реальные проекты, а не те книжные, которые вам дают в вашем университете преподаватели. Они, может быть, и хорошие преподаватели, но реальная жизнь там, на улице. Поэтому, а тут вы еще и денег заработаете каких-то, а еще английский, а еще очень важно получить то, что называется communication skills. Да, очень эффективно и полезно фрилансить.
У нас нельзя фрилансить.
Как найти работу во время учебы в институте? Надо быть специалистом в первую очередь в чем-то техническим, а потом идти на один из этих фрилансовских сайтов, которые существуют, их море на интернете, и выставить там себя на продажу. То есть написать: я умею то-то. Вначале вас никто не будет брать, но там потом, может быть, возьмут.
Я скажу за Германию. Насколько я знаю, фрилансить нельзя. То есть ты, когда записываешься в университет, там есть такие какие-то пункты. И насколько я знаю, фрилансить по этим пунктам нельзя. Работать можно только определенный контингент часов. Больше работать нельзя, иначе ты теряешь право на получение образования в университете. Часов, насколько я помню, немного, если не ошибаюсь, 40 часов в неделю, может быть, чуть больше. 40 часов в месяц, извиняюсь. Вот. Работу легче всего найти. Ее действительно можно найти. То есть, например, мы сейчас ищем студентов информатики. Вот. Именно на работу. То есть, у нас называется базис. Это 400 евро в месяц, и, как правило, 40 часов в неделю. Понятно. 40 часов в месяц, опять же. То есть, вот такая вот фигня. Приходит много кандидатов. Как правило, кандидаты настолько ужасны, что даже мысли о том, чтобы взять, не возникает. То есть, видимо, хорошие ребята все уже с работы, подозреваю. И вот из тех ребят, которые к нам приходили после университета, я это сразу скажу, больше всего шансов. Это самое главное у тех, кто работал во время учебы. Вот на такой работе. Понятно. То есть это заранее дает им гораздо больше шансов. Потому что у них есть практика.
Вот Боб меня спрашивает. Куда бы вы поехали из СНГ на работу? В США, Канаду, Ирландию или куда еще? Я бы поехал только в США. Если я так понимаю, что у вас есть возможность выбора, вы должны принять решение. США – это the best в этом плане. Почему? Потому что вы убиваете много зайцев. Первое – вы улучшаете свой английский язык. Второе – в США, особенно в крупных городах, типа там Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, может быть, Атланта, хотя, может быть, и поменьше, там Чикаго. В крупных городах вы сможете подрабатывать иногда не, то есть, то, что называется, на кэш, наличным. То есть более работодатели могут вам давать такую работу. Не работу по специальности, а там, скажем, в ресторанах где-нибудь, там, в гостиницах и так далее. Но это все равно очень положительный опыт. Вы увидите среду, вы учите английский, вы заведете нужные правильные связи. А в тех странах, как и в других, которые назвали, ну, в Канаде или там в Ирландии, там они более, как сказать, более близки к социализму, меньше бизнесов там и, соответственно, меньше возможностей. Поэтому, если есть возможность, то я бы ехал в США.
США?
Да, в Америку, ребят. Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов уже больше нет. Ну, Кайданик, мы все, на все ответили или нет? Да, вроде бы мы ответили на все. Ну, давай возьмем еще один вопрос, такой бонусный какой-нибудь. Угу. Из того, что мы не ответили. Вообще у нас довольно много вопросов, поэтому мы все вот эти вопросы, которые у нас были в комментариях, мы их переносим на следующий выпуск, который произойдет неделю, через две, не позже. Так, давайте сейчас я выберу какой-нибудь покороче вопросик. Все уважаемые ведущие так или иначе связаны были с разработкой на Java. В последнее время Java как платформу часто сравнивают с .NET. А можете ли вы что-нибудь рассказать о ситуации на рынке .NET в вашей стране? Есть ли вопрос на .NET разработчиков? Кардинально ли отличается оплата? Есть ли трудности с трудоустройством? Итак, отвечаю конкретно. Исторически в той или иной организации в Америке, компании я имею в виду, занимаются те или иные даже программы, приложения пишутся либо на Java, либо на .NET. Не потому, что что-то из них лучше, а что-то из них хуже. Обе достаточно хорошие платформы, и люди, в принципе, и рынки сопоставимы. На Java, в принципе, несколько выше потребность, несколько шире рынок, мне кажется, чем на .NET из того, что я вижу. Но, чтобы сравнивать, нужно сравнивать, как говорится, apples to apples. То есть нужно сравнивать людей с одинаковыми наборами skills. И я думаю, что в плане востребованности они одинаковы. То есть хорошие люди нужны везде и всегда, хоть вы знаете .NET, хоть вы знаете Java. Кстати, сегодня утром до этого Бермудского треугольника я сидел и слушал прямую трансляцию, вернее, на интернете, там стриминг был, видео. Сейчас в Лас-Вегасе проходит конференция, называется... Это называется MIT, нет, Microsoft-овская главная конференция, которая для веб-аппликаций. Очень хорошая конференция, Microsoft там выдает хорошие товары, продукты .NET-овские, в частности, они показывали много на Silverlight, они показывали многие вещи, для новые вещи какие-то для мобильных телефонов, которые они делают. Она, кстати, называется конференция MIX 2010 в Лас-Вегасе. Компания движется достаточно сильно, у них хорошая платформа. По моему мнению, вообще-то, Microsoft – это самая лучшая компания из серии Me Too. Me Too – это я тоже. Вот они увидели, что кто-то вышел там с какой-то хорошей идеей, что-то сделал хорошее. Они берут эту идею, ну или делают нечто похожее, но они туда вкладывают море денег, море денег, и выдают хорошие продукты и движутся вперед. Поэтому, в принципе, Microsoft – сильная, стабильная компания. В ней работают сильные люди, и они выдают хорошие продукты. Поэтому как платформа .NET сильная, и если вы уже инвестировали свое время на то, чтобы его выучить, и у вас хорошие skills, то оставайтесь в нем. То есть там все в порядке, там не хуже ситуация, чем с Java.
Я только добавлю, что Java с .NET сравнивать не в последнее время, я сравниваю уже лет, по-моему, 5 назад очень активно. Java, когда появилась Java EE, когда появилась .NET, они появились достаточно давно, они уже тогда начали конкурировать.
Угу. Вот то есть это последняя... старая история. Даник, в чатике тебя, вероятно, спрашивают, что в Германии есть информация по учебе в Германии, а по тому, как настраиваться на работу во время учебы, нет. Может быть, ты что-то подскажешь?
Я даже скажу более того, что если вы приехали сюда и не знаете, как устроиться, то немцы тоже не знают, как устроиться. Это все довольно сложно. Но вот я могу сказать, что, например, естественно, самое лучшее – это всякие платформы типа Monster. Но вот конкретно в Бремене у нас есть при университете биржа труда для студентов. Вот мы, например, через нее пытаемся найти ребят.
Ну, как-то есть какие-то координаты, как этому человеку на нее попасть?
Конкретно в Бремене? Я сейчас не знаю URL, например, но напротив столовой, короче, у них офис. Я туда пришел просто и спросил в свое время.
Ну как, а онлайн нельзя найти? Есть какая-то... Они как-то называются? Как искать в Гугле?
Но они все прозываются по-разному. То есть, ну, у нас, например, пункт называется Job Vermittlung Bremen, университет Бремен. Еще в Германии вообще есть биржа труда, и биржа труда тоже предлагают разные работы. Насколько я знаю, даже студенческие они тоже предлагают. То есть, в принципе, через интернет найти достаточно просто практику для студента. Главное пройти потом интервью и получить место. Это самое сложное. Легализация, да. Если ты учишься в Германии, вот в WebFrame спрашивают, что с налогами, и зарабатываешь меньше, по-моему, 800 евро в месяц, или 600, я вот сейчас не помню цифры, то ты не платишь вообще налогов. Никаких проблем. Но это, конечно, мало. То есть, но это как раз хватит более-менее на жизнь, если живешь в общаге, и все. То есть, ну, до определенной суммы небольшой налогов вообще не платить не надо. А страховка стоит где-то 50 евро.
А легализация что у тебя?
Если ты учишься, ты получаешь визу, да, на все время учебы. Никаких
у нас тоже, у нас, я не помню, какая студенческая виза, по-моему, J1, студенческая виза, и находясь здесь по студенческой визе в Америке, вы имеете право работать определенное количество часов в неделю.
По-моему, совершенно то же самое.
Более того, по-моему, после рабочей визы, F1, да, вот видите, мне подсказывают, F1 виза, более того, мне кажется, после вот этой рабочей визы, по-моему, чуть ли не до года вы можете еще и работать. Но там дальше уже надо, если вы хотите дальше продолжать оставаться работать здесь, надо переводить F1 визу рабочую в какую-нибудь типа H1B, например, или что-нибудь такое.
Да, в Германии вы можете после окончания учебы год искать работу, то есть вы можете легально находиться в стране и искать работу в стране. Если вы найдете работу, то, как правило, вам без всяких проблем, неважно откуда вы, дают рабочую визу, и через несколько лет вы получаете статус постоянного места жительства. Если вы закончили университет в Германии, то остаться в Германии нет никаких проблем.
Ну что, ребята, we can call it a day. Это так по-английски, что можно типа на этом закруглиться. We can call it a day. Поэтому давайте назовем это день, you can call it a day. Будем закругляться. Было очень приятно мне побеседовать с Даником и с вами,
да,
со всеми в
чате. Мне было тоже приятно пообщаться с Буддамом из...
Да, или. Да, вот тут такие вещи. Да. В общем, будьте здоровы, ребята, пишите комментарии. Комментарии желательно, чтобы были приличными, иначе, если будут неприличными, я их удалю.
Не покороче, не ребят, покороче. Ну что вы там расписываете на полстраницы?
Да, вопросы покороче.
Please. Покороче, пожалуйста.
Обрати внимание, как я сказал слово please. Длинная и, буква Z в конце, а не S. Не please, как вы хотите сказать, а please. Так, все, ребята, будьте здоровы.
Спрашивает, как устроиться в жизни во время учебы в ВУЗе.
Так, Даник, это вы решите все после подкаста. Как, okay. Ты помоги устроиться в жизни, ребята.
Устроить перепелку в жизни.
Да, устроить перепелку в жизни. Там, а потом приглашай в гости к себе с перепелкой.
Фильм «Устроить перепелку».
И устройте себе очень классное перепелиное гнездышко. Пока.
Бай-бай.